Добрый вечер, добрый вечер. Всем, кто пришел, добрый вечер. Я сегодня продолжаю вам рассказывать про поход евреев через пустыню. Вы в прошлый раз закончили историю про то, как на евреев напал злодей Амалек, злодеи-амалекитяне. Ой, и как евреи сразились с этими врагами и разгромили их. Вы помните, как Моше поднимал руки в молитве к Ашему, как евреи победили, и как день не кончался до тех пор, пока не были разгромлены все амаликитяне. После этого Тора... Да? Дело в том, что у Исава было много сыновей. И самым старшим из них был Элифаз. И у этого Элифаза родился сын, которого назвали Амолек. Так вот, этот самый народ, амаликитяне, они произошли от внука Исава, от сына Элифаза, от Амолека. И, конечно же, их называют амаликитянами. Но в этом вопросе есть еще один вопрос, очень важный. Почему ему дали такое имя? Вы знаете, что все имена в Торе, они не случайные. Они не даны просто так. Придумали так. Неизвестно, кто так придумал. Нет. Ашем, все имена, которые даны в Торе, Ашем проследил, чтобы они указывали на очень важные вещи. Так вот, Амолек, почему на самом деле у него такое имя, Амолек, оно как будто бы состоит из двух слов. Ам-лаки. Амолек. Ам-лаки. Народ. Ам – это народ. Лаки, он жаждет. Чего он жаждет? Он жаждет крови. Они все время хотят убивать, хотят проливать кровь. Поэтому они названы Амолек. Так вот, эти амаликитяне, они были разгромлены, разбиты, и на некоторое время они успокоились. После этого Тора начинает нам рассказывать вещь, которая произошла совсем в другое время, через год, на второй год странствия евреев по пустыне. Она, Ашем, расположил все прошиот, как сказать по-русски, все отрывки в Торе, все части Торы, Ашем расположил их не потому, как они происходили в истории, что было сначала, потом это, потом это, потом это по порядку. А он расположил их так, чтобы мы могли из их близости что-то дополнительное выучить. Поэтому очень часто в Торе случается так, что события более поздние, они записаны среди более ранних. Так вот, следующее событие про прибытие Итро и про его совет, оно произошло через год после выхода евреев из Египта, а совсем не сразу после того, как была война, первая война с амаликитянами. Но она сюда очень-очень удачно вписалась эта история. Почему? Есть связь между этими событиями. Есть противопоставление, что вот посмотрите, как по-разному отнеслись разные люди в мире к тому, что Ашем сделал для евреев, к тем великим знамениям и великим чудесам, которые сделал Ашем для евреев. Услышали это и пошли дальше спать, их это не интересовало. Другие, как Амалек, они разозлились и пошли воевать. с евреями и со Шемом. Третьи, как и Тро, таких было немного, когда они услышали про великие чудеса, которыми Шем спас свой народ из Египта, то они захотели быть вместе с евреями. Посмотрите, как по-разному все среагировали. И вот Итро, он был очень-очень-очень знаменитым, очень великим человеком, да? Вы помните, я вам рассказывал про Итро, что он был главным священнослужителем, главным жрецом всех на свете религий, всех на свете веры. Он успел послужить всем-всем идолам, какие только были на свете, пока он не убедился, что ни один из них, ни один из этих идолов, что он не стоит того, чтобы тратить на него время, что он ничем не может помочь, и что идолам не имеет никакого смысла служить и молиться. Так вот, Итро, он был очень-очень-очень знаменитым среди всех народов. Все его почитали, он был таким умным, он был таким знающим. Представляете, что он в каждом народе достиг... Да, это было совсем непросто. Если прийти в чужой народ, да, и начать изучать чужую веру, пока поймешь, во что они верят, и почему они верят так, и почему они так поклоняются, и чего они хотят, и как они понимают, представляют себе устройство мира, то пройдет много времени. А он сумел дойти в каждом народе, в каждой вере, он сумел дойти до уровня самого-самого главного жреца, самого главного священнослужителя. Для этого ему нужен был очень-очень-очень большой ум и очень много старания и желания все понять. Поэтому все очень-очень уважали Итро. Вы помните, что даже фараон, египетский фараон, именно Итро, он приглашал к себе в качестве советника. Это не случайно, потому что все знали, какой Итро умный и великий человек. Так вот, Итро, у него было огромное поместье, у него был огромный дворец, у него было очень много богатства, у него было уважение всех людей вокруг. Все это он оставил ради чего? Ради того, чтобы узнать и приблизиться к Ашему и к вере еврейского народа. Он хотел проверить все религии, все веры он уже знал, и он их отверг, потому что они не стоили того, чтобы тратить на них время. И вот теперь он хочет проверить, а стоит ли служить Ашему. Действительно ли Ашем он может помочь чем-то людям? Действительно ли Ашем, он действительно создал мир? И Тро должен все проверить, и он должен решить, с кем он. И он отправляется ради этого в пустыню. В пустыню, вы знаете, что переход через пустыню – это очень-очень опасное дело. Особенно в те далекие времена. Сегодня у нас есть машины и самолеты и всякие средства передвижения железные, которым ничего не сделается. И то, если переходить через пустыню, то можно попасть в беду. Что делают сегодня, если кто-то попал в беду в пустыне? Звонят скорее по телефону, спасите, помогите, прилетает вертолет, их спасает. В те времена, когда жил Итро, не было телефона, не было вертолета. Если что-то с ним случится в пустыне, никто ему не поможет. Сегодня у нас грозное оружие, которого боятся все звери. Да? У нас есть ружья и пушки, и пулемет, и еще всякая всячина, которая может защитить от любого хищника. И Тро В его времена ничего такого не было. Вы знаете, что в пустыне, где почти не было людей, где только редкие бедуинские кочевья переходили с места на место, в пустыне почти не было людей. А кто там водился? Водились дикие пустынные звери. Там были змеи, много было змей. Там, там были скорпионы, совершенно верно. Потом в пустыне водятся не только змеи.
Львы!
Львы, совершенно верно. Львы, пустынные волки, шакалы. Страшные, страшные, очень опасные звери водились в пустыне в больших количествах, которые сейчас почти уже истреблены, потому что люди заселяют потихоньку и пустыни, и всюду, всюду люди, людей стало гораздо больше, и они стали сильнее, и всюду, всюду, всюду лезут. А в те времена такие дикие места не принадлежали диким зверям, и перейти через пустыню в одиночку, это было очень, очень, очень опасно. Хитро, не побоялся ничего, он отправился в пустыню, чтобы учить Тору, чтобы принять Тору, чтобы учить. Да. Евреи в пустыне шли не одни, а Итро, пока он дошел до евреев, он шел один. Ну, он шел вместе со своей дочкой, с Цепорой, и с двумя своими внуками. Гершомом и Элиэзером. И больше никого с ними не было. Никого не было у них солдат, которые бы их могли защитить. Не было бы не было у них телефона или рации, чтобы вызвать помощь. Что? У тебя выключен?
Ашем же был.
Ашем был. Ашем, конечно, Ашем везде есть. Но Ашем помогает. Ашем помогает только тем, кто заслуживает помощи, да? Действительно, Итро, он заслуживал помощи, Ашем помог ему добраться без приключений, без больших опасностей до еврейского стана. Но и когда он выходил, он об этом не знал, он еще не знал ничего про Ашема. Он только хотел узнать. И он совершил очень-очень отчаянный, смелый поступок, когда он отправился в пустыню. Вы знаете, что Мидраш рассказывает, в те времена в пустыне водились не обычные змеи, а огромные, гигантские змеи. Вы уже помните, когда мы рассказывали, как Моше шел через пустыню, что на него, вы помните, что на него набросился огромный змей и пытался его проглотить целиком? Помните? Что Цепора сделала? Что Цепора сделала, чтобы... И Цепора скорее сделала обрезание Гершому и Элиэзеру, чтобы эта заслуга помогла спасти Моше от этого огромного змея. Так вот, когда евреи шли по пустыне, впереди них шло облако славы, и всех опасных тварей, всех хищников, это облако славы, оно уничтожало на их пути. И вот они проходят, и они оглядываются назад, они видят, ой, сзади валяется огромное змеище размером с целый дом, которая могла проглотить много-много людей в один раз. Она валяется мертвая, потому что по ней проехалось облако славы Ашема и уничтожило ее. Они оглядываются, смотрят, ой, Какой огромный и опасный скорпион валяется лапами вверх. Мертвый. Почему он мертвый? Потому что облако славы его раздавило, чтобы он ничего плохого евреям не смог сделать. Евреи видели, как Ашем их защищает. И Тро, когда он вышел, он еще ничего этого не знал. И он подвергся... Не побоялся подвергнуться такой страшной опасности ради того, чтобы узнать про Ашема, узнать про Тору, ради того, чтобы приблизиться к евреям. Поэтому это был настоящий большой подвиг. Вы знаете, что у Итро было 7 имен, и каждое из этих имен, оно имеет свой смысл. Его звали Реуэль, Йетер, Итро, Ховав, Хевер, Кейни и Путиэль. Семь имен у него было. И вот Итро, он вместе со своей дочерью и внуками отправляется в пустыню. Он идет по пустыне много-много дней. И в пути он спрашивает, когда он встречает... Зачем ему семь имен? Каждое из этих имен дано не случайно. Например, имя Йетер. Почему его звали Йетер? Потому что Йетер — это добавить, это сверх чего-то добавить. Итро, он добавил одну главу в Торе. Глава, которая называется Итро, он ее добавил, Йетер, он добавил ее, прибавил. То есть эта глава написана в заслугу Итро. Поэтому его звали Йетер. Почему его звали Итро? Потому что он, когда он принял еврейство, и он стал исполнять заповеди, то в конце его имени добавили буковку Вав. Ашем добавил ему буковку Вав. Итро. До этого его звали Йетер, после этого стали звать Итро. Ашем добавил ему буковку Вав. Вы помните, что у нас Вав — это какая буковка по счету? Шестая, совершенно верно. Вы помните, когда Ашем создавал землю, тот, кто у меня... Ой, совершенно верно, молодец, Ария Залман, ты хорошо так помнишь. Йойм Ашиши, почему? Йойм Ашиши, тот самый шестой день, в который евреи приняли Тору. В тот самый день, когда Тора была спущена с небес на землю, и евреи ее приняли. Так вот, Итро, который вместе с евреями захотел принять тоже Тору, а ему добавил Ашем буковку Вав в память о том самом дне, когда Тора была спущена на землю и дана евреям. Поэтому его стали звать Итро, и это то имя, которое за ним закрепилось, но стало его главным именем. Почему он, его называли Ховав? Потому что он любил очень Тору и любил евреев. Хиба – это любовь, это нежность. Он очень-очень-очень любил Тору и очень-очень любил евреев. Каждое из имен, оно символизирует, оно объясняет какую-то из сторон его характера. Вот Итро, он шел по пустыне, и изредка он встречал караваны пустынных кочевников, бедуинов. Он у них спрашивал: не подскажете ли мне, где находятся евреи? И пустынные кочевники ему объясняли, как добраться до того места, где евреи остановились своим лагерем, своим станом. Ой, и вот, наконец, он подошел к тому месту, где находились евреи. Ой, он увидел огромную, огромную, огромную толпу вокруг облака почтения, облака славы. Что это была за толпа, огромная, огромная толпа? Кто это там вокруг остановился? Кто помнит? Кто такие вышли вместе с евреями? Эрев-Рав. Они назывались Эрев-Рав. Они не могли оказаться внутри облака, потому что они не были праведниками. Они не были такими праведниками, как евреи, поэтому облако их внутрь не пускало. И... А? Они шли
Дальше.
за евреями. Евреи шли впереди. Впереди евреев шел облачный столб днем, а ночью огненный столб. Евреи шли за ним в окружении облаков славы. А Эр-Авраам, они шли за евреями. Огромная-огромная толпа, в 5 раз больше, чем евреев их было. Да. Нет, фараон, ты же помнишь, что случилось с фараоном? Он, когда попал в Красное море, да, вместе со своими солдатами, он всплывал и тонул, и всплывал, и тонул, и тонул, и всплывал, и его бросало из стороны в сторону, пока он не сделал полное раскаяние. После этого только море его выплюнуло туда обратно в Египет. Но он не пошел, он не вернулся обратно на царство фараонское, а он отправился в дальние земли. Ему было стыдно возвращаться к египтянам после всех глупостей, которые он натворил. Он пошел в дальние земли. Потом через много-много лет он стал снова царем, но уже не в Египте, а в Нинве. Нинве. Был такой огромный город, Нинве. Ай. Так вот. Итро, он подошел к еврейскому стану, он увидел Эр-Эврав, он стал у них расспрашивать, как же войти к евреям. Никто из них не мог ему объяснить, как войти в еврейский стан, потому что еврейский стан – это очень-очень-очень святое место. Вы знаете, не только Эр-Эврав не могли попасть внутрь, но и все животные, козы, бараны, овцы, они тоже не заходили внутрь, под облака славы. Почему они не заходили? Что, Михаил? Сначала он был снаружи. Сначала он был снаружи, он не знал, как туда войти. Я потихоньку я расскажу. Да. Это был осел Раби Яира, если я не ошибаюсь. Но это сейчас эта история нам она не к месту, она не относится к нашей истории. Так, подожди, подожди, Михаил, я расскажу, как Моше привел Итро внутрь, потом в облака почтения, в облака славы. А пока что я рассказываю по порядочку, что же там случилось, что почему животные не могли тоже внутрь войти в этот святой лагерь, где стояли евреи, потому что животные они не понимают, они не умеют выходить в туалет, как люди, они где попало делают, они могут затумить, запачкать весь лагерь, поэтому они тоже были снаружи. По одному из мнений, есть другие мнения, да? И евреи, когда им нужно было выйти в туалет, они не делали свои дела внутри, в святом лагере. Они выходили наружу. У каждого была обязательно лопатка с собой, чтобы можно было потом это закопать, чтобы оно не оставалось сверху, и чтобы потом можно было пройти по этому месту, чтобы оно не было тумным, нечистым. Да? Они отходили в сторонку, у каждого было свое место, где там был вкопан специальный такой столбик, который обозначал, что туда идут только те, кому нужно в туалет, а все остальные, никто за ним не шел и не подсматривал, никому это не интересно и не нужно. Так вот, Итро подошел к этому облаку, он не знал, как попасть внутрь. Я вам рассказывал на недельной главе, как в конце концов Итро послать весточку Моше. Он привязал ее к стреле, и было великое-великое чудо, чудо в чуде, что в отличие от всех остальных стрел, которые возвращались обратно и не попадали в еврейский стан, эта стрела, которую послал Итро, она пролетела внутрь, и Моше получил это письмо, это послание. Я вам рассказывал, как Моше, он пошел встречать Итро, и как вместе с Моше пошел Аарон, и сыновья Аарона, и все евреи увидели, что праведники выходят наружу, и все пошли за ними, и как встретили Итро, и как Моше обнял его и поздоровался с ним, они поклонились друг другу, обнялись, и как Моше проводил Итро внутрь под облака славы. Нельзя поклоняться идолу, а здороваться, да, когда кланяются, здороваясь, да, друг другу, это не поклонение, это они просто так здороваются, да. Есть разные способы здороваться, есть можно поздороваться словами, есть можно пожать руку. В те времена было принято при встрече кланяться друг другу, это было как здрасте, это не поклонение идолу. Так вот, Моше ввел Итро внутрь еврейского стана. Внутрь еврейского стана. И он его привел в свой шатер. И он рассказал ему о всех тяготах, о всех бедах и невзгодах, которые пришлось евреям пережить, и как Ашем спасал нас и выручал от всех этих бед. Итро, он очень-очень-очень обрадовался. Он очень-очень обрадовался тому, что Ашем спас евреев. Почему Итро так обрадовался этому? До сих пор все виды религии, вер, которые Итро изучил, все идолы, все культы, ни один из них не мог помочь ничем тем, кто поклонялся этим идолам. И вот, наконец, Итро слышит, он слышит, наконец-то нашелся тот, кто действительно помогает верующим в него. Нашелся, наконец-то, Ашем, который действительно спасает верующих в него и защищает их и помогает им. И это очень-очень-очень обрадовало Итро. Он так искал это во всех верах, во всех религиях мира, и вот, наконец, он это нашел. Это слово «вайихад», он очень-очень-очень обрадовался. Но это слово, у него есть два смысла. Один смысл, что он очень обрадовался, а другой смысл, что он очень испугался. Он так испугался, что как будто бы почувствовал, что все его тело как будто бы разрезали на мелкие кусочки. Он одновременно обрадовался и испугался. Чему он обрадовался, мы понимаем, да? Он обрадовался тому, что евреи спасены, и тому, что нашелся наконец-то Ашем, который действительно, которому стоит поклоняться. А испугался и огорчился он тому, что произошло с египтянами. Он увидел, какое страшное наказание получают те, кто выступает против Ашема, кто не хочет служить Ашему, кто не верит в Ашема, кто делает вред евреям. И он очень испугался, он ведь раньше был тоже идолопоклонником. Ему стало очень страшно, что он мог тоже, не дай Бог, он мог тоже заслужить такое страшное наказание. И поэтому он и обрадовался, и очень-очень испугался. Это называется трепет, страх перед Ашемом. И не страх, что как перед наказанием, а перед величием Ашема, как можно было вообще служить каким-то другим идолам, которые ничего не могут помочь вместо того, чтобы служить Ашему. Это то, что нам сказано про Итро.